Глава 4. Новые перспективы, находки и враги. Следующие 2, точнее 1,5 дня, я, можно сказать, бездельно провалялся с ангиной. И до этого горло беспокоило, да все внимание не обращал. Детский сад. Как можно было так вкрячиться? Юга, весна, которая здесь лето, море и ангина. Так и не понял, где схватил. Вяло вспоминал об аптеке. А на деле лишь чайком горячим горло размягчал. Но тут уж конкретно прижало, температура скакнула вверх, и наши женщины начали меня крепить на постельной. Я поворчал, для порядка потряс холкой, да и слег без сил. Немного повалялся. Натащили мне лекарств всяких модных. Под угрозой сексуального насилия залили глотку омерзительным люгольным дезодорантом дегтярного цвета и вкуса. Ну и подлючья же смесь чуть не вырвала. Только начали девки лечить папу, как в дело вмешалась армянская мама, бабушка Сирануш, реальная царица армянской группировки. Золотая женщина, век не забуду. Она резко и жестко отмела всю порошковую медицину, выгнала этих коз и, применяя в разговоре старинные слова «взвар», «настой» и вообще забытое мной словечко «покой», взялась за меня по-народному, почуя травами, мазями и чуть ли не сушеными лягушками. Я слушался, почти не сопротивляясь, так как уже через 4 часа активного вмешательства царицы почувствовал себя реально лучше. Но матрац погреть пришлось, завалился, лишь изредка выползая на балкон покурить, пока царица не видит. Армяне полностью освоили парус всего за несколько часов. А к концу следующего дня слева от орхидеи громкими, порой даже чрезмерно, и эмоциональными хлопотами бурлил мини-Ереван. 19 человек — это все, что осталось от родственных семей клана. Заняли этажи согласно внутреннему статусу и тысячелетиями отработанной схеме расселения. К обеду красный кирпич стен паруса со стороны орхидеи еле просматривался за разноцветием постельного и прочего белья, развешанного на веревках, а по галереям и гулким металлическим лесенкам затопали детишки. Вся эта движуха была крепко разбавлена трауром, сюрреалистично активным, словно люди хотели показной жизненной энергией заглушить скорбь и отпугнуть смерть. И над всем этим встала смотрящая бабушка Сирануш. Плоховато еще я знаю национальные особенности народов Кавказа. Думал, там, но и как староста, всем и вся понужает. Но расклад оказался мудрее. У них налицо четкое разделение внутренней и внешней политики клана. Внутри ограды мини-отеля все определяет царица, под которой ходят все, иной в том числе. А вот снаружи ее голос не слышен. Перед тем, как свалиться, я успел провести общее собрание. Очень короткая, без дискуссий, наверное, минут на 5. Примерно столько и длилась моя тронная речь. Спич, он же вводный инструктаж, я продумывал заранее. Даже пункты на бумаге набрасывал, вычеркивая из текста блатное. Хотел по-доброму. Термины умные подбирал, вспоминал, что забылось, дополнял, когда вспоминалось. На деле вышло по-другому. Грубее, может быть, эффективнее. Только я вышел перед народом, как повалило меня не по-детски. Чувствую, мотает, долго столбом не выстою. И вообще, мне как-то не до собрания. Как-то того, похрену все стало. Большинство расселись за столики летнего кафе «Орхидеи». Так не пойдет. Выйдя из гостиницы, я специально остановился подальше и оттуда же начал говорить. Все встали и подошли ко мне. Листок из джинсы даже не доставал, руки трясутся, глаза не видят. В итоге сказал совсем по-другому, куда короче и злей. «Значит так, люди, я сейчас коротко прочерчу и только по делу. Запоминайте хорошо, это серьезные слова серьезного человека. Живем общиной, главный — я. Национальности у нас больше нет, кроме одной, и называется она «Выжившие россияне». Будет нужно, тут и азербайджанцы появятся, и евреи, и греки. А на все ваши старые обиды мне забить и законопатить. Если кто услышанное в свой габарит не укладывает, то уходите обратно прямо сейчас. Делайте нацанклав или топитесь в море от горя. Оно рядом, всех примет, мне плевать. Как представитель власти, назначенной администрацией, заявляю, что лично я такие анклавы, так и не понявшие, что с нами реально произошло, буду при первой же возможности выжигать напалмом, так что прячьтесь лучше». Что думают в самой администрации по этому поводу, я не знаю, и меня это не интересует. Хотя, чувствую, подход будет тот же. Короче, это чисто мой участок, и здесь будет так, без байды. Потому что надоела мне вся эта нацвозня. Довозились до того, что теперь все дохнем. В обнимочку. Никто не рискнул перебить меня. И правильно сделали. Про все свои мудрые обычаи и гордые традиции вспоминать молча. Они, конечно, все были исключительно правильные и мудрые, как же иначе. Только оказались в полной мере неработающим дерьмом переварить это до молекулы. Потому что в большом честном итоге мы, вместе со своими обычаями и понятиями, получили то, что получили. Не смогли ваши и наши народные традиции и обычаи сберечь спокойное. Все мы вырастили уродов, и эти уроды устроили большой кипиш. Не знаю, как по правде было, но думается мне, что это генное говно клепали все, кому не лень. Армяне против турок и азербайджанцев, турки против киприотов и курдов, грузины против нас, мы против американцев, американцы против всех, кто не на английской феньке базарит, корейцы против японцев, а японцы вообще против всех соседей вместе взятых. И все, мать вашу, с обычаями, мудрыми и древними добрыми традициями. Значит, будем теперь новые традиции создавать, вы меня поняли? Кто-то из слушателей шушукнул, кто-то пискнул, но все быстро стихло. Теперь такое, это я уже о новых традициях. При обнаружении малейших признаков национализма, инициатора процесса хлопнут тут же в голову, невзирая на пол и возраст. Без суда, следствия и объяснений. Молча подойду и порешу. Вот такая у нас новая традиция. Отныне это дело табу. Такое слово вам просто запомнить? Опять тишина, глухая, страшная. Потому думать будут, оценивать. Сначала взбодрятся, потом без базара оценят. Как так получилось? Почему не сработало? Почему не спасла мудрость многовековая? Итак, вокруг нас существуют, я начал загибать пальцы, администрация, вояки, менты, ФСБшники какие-то в аэропорту чалятся, спасатели. Эти нормуль парни. И остальные типа мирные и не особо. И вот эти остальные для нас тревожны, без исключений. А потому все они до поры для нас не мирные. Но и прямо сейчас же назначаешь патруль из пацанвы. Один хрен их дома не удержишь. Так пусть шухерят всю набережную. От моря до автомоста. Рации ищите, где хотите. Остальное просто. Мужчинам в ножи стоять, дамам крепость греть, детям слушаться с первого раза. Что еще? Рыдать только в подушку, хватит уже. Отрыдались. Сейчас под всеми земля остановилась. Мы дальше жить будем. Плаксивую музыку не включать, громко не орать. Громкость разрешена мне и бабушке Сирануш. При этих словах царица благосклонно кивнула. По-моему, она первой все поняла, что не удивило. Глаза у старушки правильные, по-настоящему умного человека, а не наставника по возрасту. Детей у нас пока мало, и только из армянских семей, но скоро будут и другие. Парите своих сразу, заранее, а если не можете, так я помогу. За любую драку между детьми наказание одно. Топлю, котят, в мзымте. С этого вся хрень и начинается. Больше личной инициативы. Придумывайте решение сами. И вообще, чаще думайте. Очень вас прошу. Друг за друга держаться мертво, своих не бросать, никому ничего не спускать. Предателей и трусов сажаем на кол. Тут я тяжело кашлянул. Горло как пикой пробило. Ё-моё, чуть не заплакал. Тут же подскочила Лика. Протянула стакан и платок. Я с трудом глотнул теплого чая с молоком. Ненавижу такой коктейль. По горлу как наждаком прошлись. И последнее на сегодня. Всех подряд я спасать не намерен. Сколько наберу, за тех и отвечать буду, во весь рост. Остальные не моя забота, на то спасатели всякие есть, полиции и прочие бригады. Но кого уж взял, тех в обиду не дам. Обещаю, отвечу перед всеми, как смогу. Зачем мне все это нужно? Скучно одному в беде париться. Я же на курорте. А если серьезно, то одиночки не выживут. И маленькие группы не выживут. И национальные группы не выживут. А мы выживем, обещаю. Вот так пока. Расходитесь, что вспомню, потом скажу. Но люди расходиться не спешили. Невысказанные вопросы и невыраженные эмоции требовали своего. Даже меня не боятся. Завелись, возбудились, обсуждение им хочется. Тогда вперед выступила маленькая сухонькая Сирануш. Вылезла из ступы. «Слышали, что нам Нахапет сказал? Мудро сказал». Этого вам достаточно или еще и мне пояснить? Все за работу. Не поймете? Сама выгоню за порог. Вот как на Кавказе без аксакалов? Или без аксакалок? Это я потом уже узнал, кто такой этот Нахапет. Слово от древнейших народов идет, несет в себе признаки глобального родового порядка, то есть определяет положение лица в патронимии. Перевожу, по нарам распределяет, масти ставит. Ну и признаки социального есть. Ибо означает оно главу, причем в феодальных понятиях. По мне, так в правильных. Гарик Нахапет, дорулился ты, Игорь. Итог, что не говори. Короче, меня оттуда под локотки уволокли. Соседний магазин армяне бомбили без меня. Да и неинтересно было. Нету у Гарика хомяческой жилки. Иногда это обстоятельство, признаю, мешает жить. Но я так думаю, когда надо будет, тогда и возьму. Самому не с руки будет, принесут. Азартно рыться в чужих закромах мне не по нраву. Вот что я понял еще с лихих былых времен. Может, потому я там и не удержался. Ресурсов на поверхности планеты осталось столько, что на поколение вперед хватит. Жадничать не надо. Правда, очень быстро выяснилось, что во всей общине так считаю только я один. Все остальные хронически заболели погребной болезнью и готовы днями азартно шмонать и складывать. Так что армяне сработали четко. Магаз вскрыли быстро, навар добыли неплохой. Как прозорливые предположили девчата, всякий вечный продовольственный сушняк в закромах имелся, включая дешевые конфеты и сухофрукты для компотов. Таскали всем миром, долго, но с удовольствием. Через день Ной примчался ко мне с самого утра. Я как раз через силу жрал ужасного вкуса целебный кисель, который мне припасла бабка. Девчата его внизу тормознули, Ной коротко психанул, его быстро осадили, напомнив порядки. Вика пришла, убедилась, что я уже проснулся, поставила чай. Вовремя. Горло так пересохло, что говорить невозможно. Помогла выпить первые глотки. За что Чон Рахмат? Я привстал и даже огладил ее по попке. Девка взвизгнула, хохотнула, а я почувствовал, что оживаю. «Разврат нам обещал, болтун!» — скривила она пухлые губки. «Вика, зая, ну какой такой с меня разврат? Собраться бы в целое, бляха!» «Давай пока представим, что это уже случилось. Ох, зови Ноя!» Я сел на край кровати. Медленно поворочил головой. Терпимо, почти не болит. Взял кружку, уже самостоятельно. «Сколько нам нужно машин, Гарик?» Вот так он начал, с порога и по-деловому. Пока самое приличное не растащили и не пожгли. У него отрастает густая черная щетина. Знак скорби, опять обычай. «Машин? Каких машин?» «Больному человеку и такую мозговую нагрузку». Чуть не захлебнулся. «Зачем такое горячее?» «Сколько? Ну, пара-то при любых раскладах понадобится. Только по-правильному смотрите, когда выбирать будешь. И осторожно там воруйте. Разумно, как на родном производстве, на. Смотри в оба, наблюдение выставляй». «Мы готовы». Позавчера Ной пришел к нам с оружием, о чем похвастался сразу. «Молодец, мужик, добыл где-то дешевое турецкое ружьишко, двустволку-горизонталку, и патронов к ней чутка. У мальчишек уже есть две пневматические винтовки. Вот такой у нас мощный арсенал. Новость я встретил без страха. Они теперь мои. Ибо появился князь. Вот с чеченами было бы сложнее. У тех князей сроду не было». Понятливо кивнув, он исчез. А к обеду явился снова, радостный и гордый. «Смотри, Гарик, на добычу! Тачки, шоколад что надо, мы их на стоянке паруса поставили». Сразу чувствуется, важное дело провернул человек. Я накинул толстый махровый халат, белый, с золотой эмблемой отеля, выполз на балкон. Погода стоит, песня, 22 градуса жмет. Небо уже совсем летнее, голубое, солнце греет. А я с ангиной. Анекдот. В Сибири никогда ей не болел, а тут схватил. Мзым-то совсем очистилась. Вода в реке потеряла нездоровый серо-коричневый оттенок, хотя поток по-прежнему полноводный, бурный. Вдали виднелось синее море, где стоял полный штиль. Курортному восприятию серьезно мешали лишь густые дымы над Адлером. Там все еще горит, карнавал продолжается. Глянул на стоянку паруса. Она тоже невелика, но все же чуть больше нашей. Рядом с Сантой действительно стояли две новенькие машины. Быстро обернулись ребятки. Угольно-черный лупатый мерс из новых моделей и по-модному матовая целика, вся в обвесах по кругу. Ну как же, 18-е правило армянина. Армянин убежден, что существует всего два типа машин, Мерседес и все остальные. Из остальных выбрали типа спортивную. Драпать по хорошим дорогам самое то будет. Обе полированы, как для женевского автосалона. Круто, чё там? Ругаться и поучать сил у меня не было, ни джоуля. Восток поучать бесполезно. Хотя кавказцы и обижаются, всегда стараясь выделять свой Кавказ уникально, отмежевываются, но он тоже часть Востока. «Слушай сюда, Ной, все неправильно ты сделал. Машины эти убрать, отгоните их подальше, чтобы внимание не привлекали. Лучше к автомосту, пусть желающие понтоваться под ментовскими пулеметами их тянут. Задание – перерешать заново. Найдете грузовик, легкий, экономичный дизель, лучше с будкой, лебедка желательно, или крановый манипулятор. И еще один джип, большой, солидный. Ну, понимаешь, чтобы не стыдно было. Дефендер, гелик, американцев можно, крузаков сотой-двухсотой серии. Джип, а не кроссовер. Разницу понимаешь? Сделаем, шеф. Может, лучше русские брать? У нас тут УАЗиков много. Почему это? Удивился я. Так чинить их легче будет. Хоть на коленке, охотно пояснил он. Запчастей в каждом селе за рубль ведро. Без электроники они. Простые. Ты фантастики начитался, что ли? Озаботился я. Что ж тогда все местные на них не катались? И в каком это вашем селе остались такие запчасти? Там, как я видел, давно другая техника по дворам стоит. Легче. Как мне рассказывали мужики со стажем, а раньше на нашем прииске было 9 тракторов. Из них постоянно работали всего 2. Остальные беспрерывно чинились или ждали привоза отечественных запчастей. Прииск, знаете ли, отличная модель постапокалипсиса. Ни хрена поблизости нет. Все приходилось добывать отдельно, с боями, взятками и транспортной геморятиной. 2 из 9. И целый штат ремонтников. При мне тоже работали 2 трактора. Небольшие американские катерпиллеры. А в ремонте ни единого. Просто потому, что тракторов, кроме этой парочки, больше не было. Работают и все тут. Не ломаются. Ты сам будешь их чинить? Твои парни что, знатные технари? У вас на готове вагоны железа для постоянных ремонтов? Или на автосервис погоним? Старшина армян хлопнул себя по лбу. Что-то вспомнил и довольно улыбнулся. Типа поймал меня на прокол. Ошибаешься, дорогой, да? Правильно ты заметил. Другие времена. Сейчас понимаешь, что на УАЗах, что на Нивах половина импортных агрегатов стоит. Он даже приосанился. Вот какой веский довод ввел в оборот дискуссии. Вот и не усложняй себе задачу. Бери и оставшуюся половину в импорте, то есть импортные машины. Я несколько раз почиркал зажигалкой, тщетно пытаясь прикурить. Сдохла китайчатина. Есть огонь? Ага. Можешь брать только мерсы. Года без ремонтов вообще. А за это время или Сталин вылезет, или Гитлер, или Рузвельт. Он подумал, откровенно удивляясь такой простой мысли. Почесал зарождающийся на привычно бритой голове короткий ежик. К чести, быстро понял. Так я пошел? Подожди. Я не дал ему смыться. Есть дело поважнее, чем тачки щемить. Ограду гостиниц видишь? Ограды у обеих гостиниц примечательные. Кованые, с завитушками внутри. И по всей конструкции пики, острые 4-гранные концы. Присутствуют и на узорах внутри, и поверху. Полная засада лазутчику. Обязательно напоришься. Одна беда, для пули прозрачные. Зелени увитые, какими-то ползучими растениями. Я не разбираюсь во флоре джунглей. Красиво, конечно, нарядно, но в данной ситуации опасно. Строек вокруг как грязи, так что найдите листовой металл, кирпич, не знаю, что угодно, но периметр по фронту от выстрела закройте. «Ну, командир, поучи нас строительному делу, без обид», — как бы возмутился он. «Мы же всю жизнь стройкой занимаемся или ремонтом. А за последние годы настроили в Адлере больше, чем во всей России вместе взятой. Видишь, дальше по улице кран стоит. Уже посмотрели, там все есть». Кран вижу, замерший, растерянный. Долго же тебе придется без дела стоять. Нет больше крановщиков, кончились, как и стройки. Наша набережная ожидаемо и желаемо пуста. Стоп, не совсем. Это что за команчи там у моста? А, дозорный апокалипсиса. 2 пацанят сидели рядом, спрятавшись за высоким парапетом. Это правильно. А вот что они там делают? Походу, что-то неправильное. Несоответствие пост поставленным задачам. «Камеру, коль не влом, подай с тумбочки». «Ага». Поставил увеличение, навел на них, дождался, пока стабилизатор схватит картинку и, не особо разбираясь, вжал кнопку, после чего уже на экране просмотрел, совместно с Ноем, шпионский материал. «В картишке рубятся твои дозорные. Видишь, какие славные традиции и обычаи?» Первый раз в жизни я увидел, как армянин краснеет. «Сколько им уже?» 13 и 14. Прошипел староста армян, готовый сорваться с места дубиной. «Почти взрослые. Потому передай им. Проворонят, лично спрошу. И не с тебя, а с этих оболтусов, со всей революционной строгостью. Ты меня уже знаешь, Ной». Теперь он побледнел. В таком бодром состоянии и улетел, с новыми задачами да проблемами. А я, оставшись один, так и завис на балконе. Пешеходный мост. После того, как я узнал об уничтожении пограничного моста в Веселом, наш мостик не давал мне покоя. Обрушить его, что ли? Вот только как? Взрывчатки у меня нет, и где ее доставать, непонятно. Отчего-то в БП-книжках такие задачки решаются в лед. Или нетронутый склад ВВ за углом ждет, или взрывной спец тоскует от безделья в соседней комнате. Там вообще спецов всех мастей навалом. Ведь с кого-то пишут, значит, их есть в живой природе. Значит, не в редкость у нас таковые. Так надо понимать авторов. Вот только почему по всей Сибири вечный некомплект специалистов? Да и не только в Сибири. Пацаны из Мурманска рассказывали, что даже для сварки корпусов подлодок спецов по титану с собаками ищут. В попаданцах все ныне. Чё там? Но это я ворчу. Сами понимаете, откуда энтузиазму и вере в светлое будущее взяться? Даже если нужные спецы спят где-то поблизости, нам их скоро не найти. А под тяжестью он прогнется? Если загнать по лестнице вверх, допустим, не очень тяжелый трактор, остановить его на середине моста, а потом другой пустить на автопилоте, а там и третий, если понадобится, рухнет или нет? Что, опять спецов-расчетчиков ждать? Вроде бы должен, с виду конструкция не грузовая. С другой стороны, этот пешеходный мост еще в СССР делали. Я попытался поковыряться в голове в поисках остатков институтских знаний. Даже не смешно. Сопроматы, пюры, силы, нагрузки, статически неопределимая сила или определимая... Я резко захлопнул дверку в крошечный пыльный чулан. Чур меня, не осилю. Постоял я, подумал еще немного. А не получится ли так, что, уничтожив мост, я сам себя лишу возможного маневра в будущем? Ведь хитромудрый противник вполне может и морем переправиться на эту сторону. Что тут особо сложного? А вот нам в город дороги не будет. Обживемся, окрепнем, прирастем, авторитет накопим, запросы возрастут. В том числе и в центре Адлера. Тогда что делать? Перегородить его чем-то? Придется закрывать. А как? Думать надо. Я попытался принять думающую позу. Пока думал, словно великий вождь над насущным, в центре города опять пальнули. Уже в третий раз. Потом на набережной показалась небольшая колонна. Ментовский УАЗ ехал впереди. За ним следом Урал МЧС. А замыкал группу бортовой грузовик, импортный какой-то. Скорее всего, китаец. Значит, вывоз трупов продолжается, но уже под прикрытием. Не позавидуешь мужикам. Но молодцы спасатели, уперлись. А что со здоровьем? Вроде прибавилось. После второй сигареты я ожил настолько, что решил спуститься вниз. Даже позавтракать попробую. Во как. По тесной лестнице с узкими ступеньками спускался медленно, неуверенно, как покалеченный, осторожно опираясь на хлипкие металлические перильца. Ой, растерянно поприветствовала меня Лика от стойки ресепшена и тут же ломанулась в ресторанный зал. «И вам здрасте», — сказал я в пустоту. Присел на пухлый диван, с наслаждением проваливаясь в мягкое. «Ох, как хорошо! А как вставать?» Через минуту выскочили все три мои женщины. Начали меня тащить в зал, где уже накрывали стол. Сразу устроиться на стуле не получилось. Чертова слабость. После того, как ночной пик болезни спал вместе с температурой, организм просто офигевал от любой нагрузки. Поставили два стула рядом, типа чтобы опирался. «Что тут на обед?» «Кошмар десантника. Рисовая каша с молоком, чай с медом, суп-пюре какой-то». Неохотно орудуя ложкой, я принялся впихивать в себя калории, одновременно выслушивая новости. Новости самые разные. Сотовая связь ожидаемо отрубилась окончательно, как и телевизор. Последняя радиостанция с утра еще работала, а вот к обеду стихла. Теперь по всему FM-диапазону только шипение. Городской телефон исправно работает, но обслуживается только наш, Заречный куст. Похоже, связисты администрации что-то там оперативно переключили, дабы сберечь оставшееся. Электричество тоже осталось только по эту сторону Мзымты. К северу, в том числе и в Большом Сочи, электроэнергии нет, ночью там полная темень. Нужно будет вечером позвонить в ЦУКС, разузнать все поподробней. Кстати, звонки были. Сначала в отель позвонила Евсикова из Центра управления кризисными ситуациями МЧС. Спрашивала, как у нас обстановка. Девчата доложили, что знали, сообщили, что папа слег. Евсикова встревожилась, спросила, нужна ли квалифицированная медпомощь. Неожиданно для себя я почувствовал. Такая забота меня греет. Знакомая лишь виртуально дежурная стала близка и симпатична. Потом прорисовался Старлей Степанов и суровым голосом сообщил, что теперь на посту имеется проводной аппарат. Продиктовал номер, велел передать мне, как только возникну Фениксом. Все под запись, сообщил, принял. Правда, ментовская уже смазывается. Старлей довольно быстро сменил тезаурус, как ехидно выразилась Линна, и дружелюбно предложил заглядывать, мол, полисмены припасли кормящим женщинам какой-то подарок. Я аж умилился. Нет, ну ты посмотри, друганы кругом. Заботятся. Мало того, и Валера Макшанцев отзвонился. У вояк тоже есть городская связь. Тот чисто рубаха парень. Позаигрывал с дамами, сразу пригласил в магнит на что хотите, пообещал вечерком приехать в гости на БТРе. Телефоны вот, на бумажке, и в журнал дежурная их записала. Слышимость как? Как без войны. Насколько легче жить становится, когда знаешь, что ты не одинок. Следующая новость была потревожней. Ночью в городе из пушки стреляли, сообщила Лика. Сначала где-то в центре, а потом возле железнодорожного моста. Прямо так, из пушки? Зараза, все проспал, ничего не слышал. Откуда такая уверенность? Колонна уходила, за топливом, пояснила Линна. В смысле? Как выяснилось, ночью наши силовики провернули операцию «Горючка». Впереди шла магнитская БМП-1, за ней армейский «Урал» с тентом, а замыкали колонну менты на маленьком инкассаторском броневичке. Тогда ясно, что за выстрелы. Из грома хреначили. Ничего там обстановочка, если есть мишени для орудия БМП. В итоге рейда два железнодорожных состава с цистернами после пары стычек перегнали от Адлерского Желдор-вокзала на эту сторону реки. Понятно, что без стрельбы тут никак. Кто ж такой жир просто так от себя отодвинет? Хорошая новость. После короткого обеда, ну ничего не лезет, буквально заставлял себе глотать, меня начали знакомить с вновь прибывшими. Женщина, Мария Степановна, так и висит в постоянной истерике, что с ней разговора пока не получится. Пока я, внутренне матерясь, пил ненавистный чай с молоком, привели того самого дедушку-морячка. Старый холостяк Василий Семенович Будко оказался мужчиной колоритным. Не наврали девы, и фуражка у него имелась, и тельник с кителем на лицо. Дедок оказался родом из Таганрога. Ничего не знаю про этот город. Вот про Ростов знаю, кореша там живут. Потомственный моряк на пенсии. Он, получив недорогую путевку по линии Собеса, приехал в тихий мини-отель за речкой. И тут нате вам. Бодрый старик, наш человек в группировке в родных будет, сразу вижу. Когда-то на Черноморском флоте он охранял рубежи на пограничном сторожевике. Все помнит, типа все знает и всегда готов к бою и подвигу, что продемонстрировал сразу же. Шкиперская бородка, короткие седые волосы с косым пробором, моложавый такой. И ни тени грусти на морщинистом лице. «Товарищ командир гарнизона, значит так, докладываю, есть интересные объекты». Глаза авантюрные, хитрые. Рассказ старого хитрована сводился к следующему. Во времена его службы, согласно внутренним службистским слухам и хвастливым субботним рассказам военно-морских коллег, поблизости действительно имелся весьма интересный объект. При впадении Мзымты в море на нашей стороне имелось, а может, как шепотом предположил он, и сейчас имеется, воинская часть весьма странных морячков. А как они не странные, если в советские времена все береговые моряки служили 2 года, а эти тихушники почему-то 3. Офицеров и мичманов на объекте было больше, чем матросов. Прям сухопутная подводная лодка получается. Говорят, большая часть объекта расположена на глубине. Все капитально забетонировано, с капонирами, дотами, подземными ходами, локаторами, что даже Турцию видят, и пулеметами ДШК. По крайней мере, именно это фиксировали флотские и городские легенды. В пивной, не в пивной, рассказы разные от разных людей в разное время. Значит, какая-то правда есть, командир. Что там было на самом деле, не знаю. Может, правительственный узел связи? Вообще-то я там бродил и любопытствовал. Вся земля под частными отелями, пятачка свободного нет. С одной стороны устья стоит пустой грузовой порт, в котором почти не бывает кораблей. И зачем только строили? Лишь шикарный пляж угробили. С другой — большой развлекательный комплекс. Если что и было секретное, то снесли и закатали. Но все равно интересно. Может, стоит информацию и проверить? Вдруг действительно, какие деловые ништяки обнаружатся? О чем я и сказал Василию Семеновичу. «Понял, товарищ командир», — обрадовался он. «Но торопиться не надо, я же не усё доложил. Есть еще нычка, причем находится она прямо в центре Большого Сочи. Маяк. Между фестивальным, морвокзалом и церковью Святого Михаила была еще одна странная морская часть с локатором. Спереди обрыв, а справа внизу огроменное бомбоубежище постройки 80-х». «Оно что, и сейчас там есть?» — перебил я говоруна. «Откуда же я знаю?» — удивился дед. То ж проверять надо, разведку засылать. Слева здание, собственно, маяка под красными крышами. Сзади радиорубка на 2,5 киловатта. И дизель-генератор. Ну, так было. Какой-никакой, а все-таки каменный. Из песчаника. Забор в человеческий рост. И 2 забетонированных капонира под крупнокалиберные пулеметы. И 2 по фронту на море. Но, по слухам, уже без пулеметов. Последние слова он произнес с искренней грустью. Похоже, у морячка душа не столько моря, сколько патронов просит. «Как в 41-м было», — задумчиво добавил он. «Доты есть, а стрелять не из чего». «Да, перспективное место, центровое. Так вот, вполне можем посадить на колокольню Святого Михаила наблюдателей женского пола в белых колготках со снайперками. И весь город от ЖД вокзала до парка Рибьеры и хосты, как на ладошке. Вся поляна с плюшками нашей будет. В хорошую погоду даже Адлер видно». Ничуть не унывает. И планы в громадье. «Где белоколготочниц брать будем?» — живо поинтересовался я. «А, сами придут», — отмахнулся морячок, ничуть не испугавшись трудностей. «Или в своем коллективе воспитаем. Наши бабы на такое способны, и не представишь. Помню, я как-то летом 69-го в Геленджике...» Я крякнул, тут же схватившись за горло. «Больно же. Ну, дед...» Перспективные снайперши сидели кругом и слушали старого возмутителя спокойствия, открыв рты. Заворожил баб, паразит. Или просто колготок белых хотят? Почувствовав общественный интерес, рассказчик продолжил. А в порту и президентский катер имеется. Мог, конечно, и уйти куда, но если что, то и ПСКРы в ассортименте должны остаться. Заметив, что я ни черта не понял, он тягостно вздохнул, явно сетуя на непонятливость мазуты сухопутной, и пояснил. «Пограничные сторожевые корабли, на таком и служил. Хошь маленький пулемет добыть бы. А лучше шестистволку на 30 мм или автомат 76 мм. Зверь-машина. Ну и сами суда. Если не захотим переезжать, то все равно надо поскорее насчет катеров и яхт заботиться, пока ушлые люди их к рукам не прибрали. К югу Пицунда имеется с базой, но самое вкусное в Грузии. В Поте находится. Там натовская, но тут уж без стрельбы, сами понимаете, никак не обойтись». «Мост обвалили, госграница закрыта в ноль, товарищ диверсант», — сообщил я. «Так что из Абхазии наши ушли». «Жаль, прогулялись бы». Он не особо расстроился. «Но и сейчас не все потеряно. Можно было бы разведку отправить», — понятливо подхватил я. «Конечно!» — радостно улыбнулся дедок. «Я бы первым пошел». Я опять крякнул, хватаясь за горло. «Во дела, да у меня тут самый настоящий спецназ ГРУ под боком вызрел. И кто там только что говорил про нехватку спецов? Так вот они, клацают затворами. Не приведи Господь, надо деда сдерживать. Набрать добрую команду и начать пиратствовать с опорой на береговую крепость. Армяне быстро построят и восстановят», — продолжал мечтать он. «А иначе-то никак не получится. Вырежем одних замостовцев, тут же другие появятся. Заманаешься их всех хоронить». В древности по всему побережью промышляли мелкие береговые пираты. И тут такие имелись, в Адлере. Повторяется история. Таганрогские мужики в полной мере сохранили ценные навыки. Видя, что обстоятельный мужской разговор затягивается, девчата подтянули бутербродов, рыбные нарезки, выставили чайник и кое-чего покрепче. Сами довольны. Вождь оживает, дела планируются, вот уже и набеги намечены, пора амбары строить под ништяки. Что может быть слаще для уха женщины? Община крепнет, мужики подбираются добычливые. Значит, что? Значит, все будет хорошо. «Спиртное только вечером и по норме», — строго предупредил я. «А как же? По флотской, чарками», — легко согласившись, уточнил Будко. «Это правильно, это порядок будет. Как и должно, традиция». «Хохма хохмой, но по флоту он прав, мне нужно судно». «Я позавчера понял, необходимо узнать, что творится в Большом Сочи. Связи с этим районом нет. Может, кто из ФСБшников или вояк что и знает? Так не скажут ведь, теперь это стратегическая информация, гадать бесполезно. Я вот считал, что на Желдор вокзале точно укрепрайончик у администрации имелся. А вышло вон как, с боями составы угонять приходится. Попасть в центр Сочи вполне можно и морем. Так, на первый взгляд, проще и безопасней, если судно имеется, конечно. Но водным путем мало что увидишь, ничего не узнаешь, да и остатки войск шмальнуть по тебе могут. Они ныне с моря добрых людей не ждут. В сухопутном же варианте горячие приключения будут обеспечены. Просто пройти не получится. Зато разведать можно до мелочей. И впечатления, опять же, отпускные. Василий Семенович, а по эту сторону реки эллинги есть? Это вряд ли, взмахнул рукой дед. Разве что в Веселом. Но там свои огольцы территорию чистят наверняка. И вождь имеется. Не дадут. Точно. Администрация на Веселое 100 пудов кого-то поставила. Нужно бы смотаться, познакомиться с коллегой. Да и пограничники там стоят. Наперво грузовой порт нужно осмотреть, Игорек, — рассудительно предложил Будко. «Да был я там, ни одного судна». «Буксир какой, могли и не заметить», — не сдался морячок, без привычки. «Вы же наверняка танкера выглядывали, да сухогрузы». «Как в кино говорят, есть только один способ это выяснить». «Оружие есть?» «Вот оружия-то и нет», — с сожалением цыкнул дедок, почему-то посмотрев на женщин. «Желание есть, а оружия нема». И я, недолго думая, отдал ему обрез. «Странный дед, не странный, зато боевой. Не струсит, вижу. А это дорогого стоит. Принесли девчата из моей комнаты куцый ствол, я взял, поинтересовался. Охотиться доводилось? А как же ж, не боись, командир, шмальнем по врагу со всей нашей радостью». «Ну и бери тогда, морячок, владей. Плюс один вооруженный мужик в общине». Через 20 минут мы медленно катили по набережной в сторону порта. Проехали ряд пустых гостиниц, зашитую на зиму круглую будку экскурсионного бюро, увешанную старыми плакатами и рекламками. Вторая такая же стоит на мосту, в самом начале. Миновали закрытые тяжелыми жалюзи летнее кафе с синей крышей. У подъема на мост, возле ларька с надписью «Квас», остановились. К шниве сразу подскочил парнишка-наблюдатель. «Как тебя зовут?» «Марик», — отозвался парень, перекладывая из руки в руку воздушку. «А полностью как?» «Марик». Обстановка была спокойная. Никто к мосту не приближался. Активности наблюдателей с противоположной стороны не замечено. Глаза у ребятни острые, но бинокли нужно добывать. «Ной был?» «Приходил», — хмуро ответствовал отрок, потирая левое ухо. «Мы в порт едем, смотри за тылами, если что, сигнализируй». Марик послушно кивнул, но тут же горячо поинтересовался. «А можно я с вами? Везде пролезу».
«Пролезешь, пролезешь».
«Тут смотри», — не разрешил я, но добавил. «В следующий раз возьму». Мини-отели сплошной застройкой тянулись до самой границы порта. Возле последнего мы спешились, походили между зданиями, дошли до небольшой аллеи кипарисов.
«Ну и где тут может быть схрон?»
«Хрен тут найдешь, а не схрон. Точная наводка нужна. Или специфические приборы. Вполне может быть, что под каким-то из отелей действительно имеется вход под землю, предусмотрительно скрытый от городских властей по-хозяйски размышляющим хозяинам».
«Карта потребна верная», — молвил дед. «Или колонуть кого-то со вкусом».
Я посмотрел на него с новым интересом.
«В бригаде был?»
«В смысле?»
«Да я так, за базара ради».
«В заборе дыры. Уже пробуравили местные умельцы. Никто не хочет крюку давать». Грузовых судов, как я и говорил, в порту не было, ни единого, лишь пустые громады серых бетонных причалов, низкие цветастые склады и закрытое трехэтажное здание управления порта. На огромной площадке за ним никаких движений. Спасатели этот район уже проверили, чужие здесь не ходят. Ни людей, ни собак. Мне же почему-то казалось, что в каждом порту непременно должны быть собаки, разномастные, лохматые и добрые. Кто-то же должен романтично сидеть на закате у причала и ждать возвращения с моря друзей. Хотя в реале наверняка псы портовые злы, как собаки. А вот маленький пароходик имелся. И как это я его не заметил?
«Ну вот, что я вам говорил», — обрадовался шкипер. «Он же низкий, за причалом и не увидишь».
Небольшой, метров 10-12, прогулочный теплоходик с корпусом синего цвета и вынесенный вперед рубкой был оснащен кормовым и носовым тентами, сделанными почему-то из зеленой маскировочной сетки, словно ему среди окопов стоять назначено, и длинной лестницей сходней, закрепленной на носу. Сейчас лестница была некрасиво поднята торчком.
«Срезать ее к лешему», — сразу заявил дед, — «только вид кораблю портит».
Небольшой ялик на корме. Черная труба сбоку от рубки, белый кокон РЛС наверху с надписью «Фуруна», непременные спасательные круги, деревянные скамьи для отдыхающих, решивших скоротать время на водной прогулке. Почему использовали столь несовременный катер? Он же медленный.
«На рыбалку людей возил за денежку в открытое море», — сознанием дела пояснил Будко, словно читая мои мысли.
«Такому средний шторм по боку».
«Тогда понятно». В двух местах виднеются какие-то буквы, нанесенные белой краской. БПК-27 на борту и РН-411НК на ходовой рубке. «Отсебятина», — сказал Будко. «Типа большой прогулочный катер».
«Большой?»
«Так по сравнению с мыльницами». «Это наша постройка, что скажешь?» «Не видел я таких на Енисее, хотя пароходиков повидал немало».
«Куда там?»
«Немец», — значительно сказал дед, даже как бы возмущаясь, почему это я не разбираюсь в силуэтах так же четко, как командир торпедного катера. «Только рубку перестроили, сразу скажу. Или вообще заново делали. Купили-то по дешевке после аварии, обычное дело».
«Не опасно?»
«Что-то мне не хочется на импортном утиле кататься».
«Корпус у судна точно добрый».
Похоже, Будко был уже убежден в надежности судна.
«А рубка? Что рубка? В мост поди не вписался на родине. У них же там мосты низкие».
«Был в Европе?»
«А как же? В 68-м на сторожевике по Дунаю заходил. В Братиславе морпехов высаживали. Революционеров по терминалам гоняли. Меня потом за подвиги в Азовскую лужу и отправили».
«Везет». Залезли мы на палубу. Я сильно подергал ручку двери рубки. Заперто. «Ну, это мы сломаем быстро». Я ухватился покрепче.
«Подожди, командор», — отстранил меня дед.
Василий Семенович несколько раз легонько хлопнул маленькой ладошкой по верхней части дверного проема. Дверка и открылась. Ловко.
«Говорю уже, самоделка. Халтурим, как всегда», — проворчал морской волчара.
«И качка свое дело делает. Прошу». С первого взгляда в рубке все вроде стоит на своих местах. Никаких следов разгрома или разбора. Даже жидкокристаллический дисплей локатора не снят.
«Справишься, Василий Семенович?»
«Да что тут справляться? Сейчас пробный запуск производим или как?»
Я задумался.
«Не, давай не сегодня, сейчас другие планы. Нашли и хорошо». Закрыв рубку, мы спустились на причал.
«Хорошо бы охрану выставить, кого из пацанвы к пароходу приставить».
Поступило очередное предложение от шкипера.
«Нет, старый, нельзя сюда пока пацанов», — засомневался я. «Далековато от базы. Если замес какой, то не услышим ничего. Были бы рации, можно было бы и подумать. А так нет, сами навещать почаще будем. На машине могешь?»
Он кивнул. Назад поехали другой дорогой. Не по набережной, а среди высоких деревьев тихой параллельной улочки. Лишь на секунду затормозившись, в удивлении, у закрытого продмага с вывеской «Гаванна». Вот так, с двумя «Н». И уже у самого выезда на набережную сразу заметили Марика, спрятавшегося за деревом и совершающего в нашу сторону вполне тревожные знаки.
«Что опять?»
Выскочив из машины, я быстрым шагом подошел к дозорному.
«Что такое?»
«Машина стоит на той стороне, у моста», — жарко зашептал мальчишка.
«Джип крутой такой, только что подъехал. Я уж хотел к отелю бежать».
«Правильно хотел. Беги. Вдруг Ной уже приехал. Позовешь?»
«Дядя Гарик, можно я с вами? Дядя Ной никак не мог приехать. Рано же!»
«Нельзя постоянно обламывать бойцов. Так всю отвагу выстудишь.
Лады, прячься за бетоном. И не высовываться до моего приказа. Все понял?»
Подойдя к лестнице вместе с дедом, я осторожно выглянул за обрез плиты.
«Точно. Еще одни визитеры, решившие разведать мой район. И это не бандиты.
Что имеем?» «Имеем джип, и он действительно крут. Зеленый Discovery с профильными алюминиевыми панелями защиты был отлифтован так, что можно через шпалы скакать. Загляденьица. Все есть. Черный шноркель сбоку, длинная экспедиционная корзина с люстрами. Там лежит вторая запаска и пластиковые канистры. В багажнике есть проем под люк, опция для охотников. Лебедка спереди, силовые бампера. Хайджека не вижу, но он точно в комплекте. Скорее всего, тоже на багажнике. Знакомы мне такие бибики. Пару раз проезжали мимо нас неуемные искатели приключений. Через всю тайгу люди перли, да по самым говнам. Экспедиция называется. Есть чудаки в стране. Но здесь другой случай. Совсем другой. Судя по облачению трех бойцов, уже идущих по мосту, никакие они не экстремалы. Все гораздо хуже.
Дед, по ту сторону спрячься. Стрелять будешь, когда...
Да по ситуации стрелять. Довольно мутно приказал я, сам не совсем понимая, каковыми могут быть последствия контакта. Вдруг не успею чего. Все трое были одеты в дорогой американский охотничий камуфляж. По бокам и на груди подсумки, ближе к спине сумки-куликовки. На груди с левой стороны дорогие ножики в ножнах, висят ручками вниз. Какой охотник или экстремал будет вот так холодняк носить? Выше ножиков рации. Все отчетливые славяне. Идут настороженно, как по вражьей территории. Плохой у ребят настрой, немирный, как бы не пальнули сходу. Первый, главарь, шел с каким-то карабином. По заветам БП-книжек, тюнингованным в черный матовый пластик. СКС, поди, они эту ружбайку любят. Невеликий прицел, тактический фонарь, указочка. Карабин висел спереди, на каком-то странном ремне. Наверное, им так удобно, я не пробовал. Шел главарь, как американцы по Афганистану ходят, словно тут не Россия родная, а чужая неведомая земля. Двое подручных были вооружены немногим проще. У обоих саёшки, у второго гладкое, у замыкающего короткий нарезняк под калаш. Знакомый аппарат, у коллег по прииску такие имелись. По бетону то и дело перебегали точки лазерных целеуказателей. Дождавшись, когда группа вторжения подойдет к экскурсионной будке, я мягко поднялся над бетонным ограждением, закрытый по грудь. Вы, конечно же, ждете подробного описания дальнейших событий. Увы, мне вам предложить нечего. Все произошло очень быстро. Бывает так, что ты сразу понимаешь, перед тобой враги. Не дураки, ошалевшие от горя и шока, не горячечные оболтусы или не в ту сторону полезшие ботаны, а враги, самые настоящие, с которыми не разговаривают, которых не убеждают и не подчиняют. Не тот это случай. Они определились давно и намертво. Я это дело сразу увидел. Вот увидел и все, считайте интуиция. И Гарик в таких случаях долго не думает, жизнь научила. Как определил? Ну, много признаков чего. Одно определенно скажу. Глаза у барбосов были радостные. Дико такое видеть. Счастливые глаза. Вот у нашего деда они тоже счастливые, но совершенно по-другому. Будко просто рад тому, что жизнь продолжается, что он не списан, что востребован, что в силах и потому еще повоюет. Рад, что пригодится общине. А эти зверята... Глаза страстные, дорвавшиеся до ожидаемого, до того самого, так часто снившегося, к чему долго и тщательно готовились, для чего запасались и тренировались. Пришел пушистый, глаза жадные, вот оно, наше время. Настало, сбылось, все умерли. А мы остались, трепещи планета. Объективно, они были готовы к событию «Здравствуй, писец» гораздо лучше многих, может, даже лучше всех. Выживальщики зверя ждали с наслаждением, представляя, как будут вершить судьбы, когда исчезнут все правила. Урки, бандюки, гопота — эти действуют на закон невзирая, плюнув на него в момент первичного определения судьбы. Но и криминал работает в неком понятийном поле, очерченном действиями конкурентов и ментов. Эти же ожидали полного авторского беспредела. Душка наступить ногой на кодексы в мирное время не хватало, а вот после БП можно. Когда только все рухнет. Когда спаду такого? Не получится у тебя, Гарик, разговора. Здесь не тот случай. Но короткий диалог все-таки состоялся. Я ведь не киллер тихушный. Всю жизнь прямо стоял, так что маленький шанс им дал. Привет бойцам! Куда собрались молодые люди? Двое сразу присели. Зачем? Что толку садиться на бетон? Они думают, что это тактика. Они считают, что если прочитать все книги про футбол и накачать ноги, то можно выходить на поле против «Зенита» или сразу «Барсы». Чего мелочиться? Удары пройдут гладко, мячи пролетят точно, а филигранный финтаж поразит замершие в восторге трибуны до глубины души. И все же тренировались. Идут сторожка. Пальцы вытянуты вдоль скобы. Молодцы какие, рефлексы набивали в полях и тирах. Главный сразу навел на меня ствол. «Так местные же, живу тут!» — закосил я под простого, чуть присаживаясь. «Ни комплекции, ни роста моего он не видит. А что, морда страшная? Ну так это генетика такая, ё-моё!» «Вы кто будете, ребятки?» Цепко оглядев окрестности, главарь чуть опустил навороченный карабин. «Мы — первая партизанская бригада выживания!» — сухо и веско прояснился он. «Сразу чувствуется, годами перед зеркалом работал». Во взоре вождя партизан каленой сталью звенела абсолютная готовность убивать. Он меня ждал. Ждал таких, как этот местный идиот на мосту с перекошенной от страха рожей. Ложков малохольных, баранов, быдла. Ждал с наслаждением, с предвкушением победы. И не выстрелил сразу лишь потому, что этот перец здесь и сейчас кино снимает. Заученную сцену отрабатывает, о которой тоже давно мечталось. Красивую, картинную. Уровень заканчивает. Скоро переход с прокачкой персонажа. «С целью установления нового порядка мы берем район под свой контроль», — жестко объявил он. «Подчиняться беспрекословно. Дернешься — умрешь. Быстро на землю».
Ноги в стороны, руки за голову. Ствол чуть дернулся, палец пошел на спуск. Никаких иллюзий, сейчас он меня убьет. Кода, и игра перепрыгнет. Не дернусь, с выдохом успокоил я выживальца, уже ныряя, и одновременно вытянул за край бетона руку со Стечкиным. Если у вас не такая лапа, как у меня, то повторять подобное не советую. Кисть точно отсушите. Вот и Валера Макшанцев сомневался. Я не сомневался, был уже опыт.
Фррр!
Вся обойма вылетела из автоматического пистолета сразу, одной длинной очередью. Хорошо толкается машинка. Мне пришлось постараться, чтобы удержать ее в такой неудобной позиции. Стволом не водил, не до того было. Да и рассеивание свое дело сделает. «Бабах, бабах!» — добавилось сбоку. «Гарик, лучше ты давай!» Неожиданно пискляво заорал боевой дед, исправно отстрелявшись. «А то мозгами все измажу!» Чувствую, нормально он на Дунае покутил. Вломилась чехословакам по маковку. А нечего было гитлеровцам четверть всех танков поставлять, братьям ли. Перезарядившись, я снова поднялся, краем глаза заметив, как ко мне подлетел Марик. Воздушка мелко подрагивала в его тоненьких руках. Кивнул, притянул парня к себе. Ну что сказать. В таких коротких схватках всегда побеждает тот, у кого есть бетонный бронежилет. Две памятные красноярские стрелки крепко вбили в меня сей постулат. Все трое лежали на бетоне кулями, и лишь один чуть дергался в агонии. Вот почему орал Василий Семенович. Не захотел дробаком голову крошить. Ох, что-то колбасит меня, сердце колотится, потом холодным пробило. Не лучшее здоровье для драк. «Отвернись-ка, малец!» «Ну да, Марик и не подумал». «Ништяк, смотри!» Тщательно прицелившись, я быстренько законтрил всех трех выживальцев в репы. «Вот вам и последняя практика». На мост поднялись втроем. Начавшийся легкий дождик зашелестел над мостом. Облака серые, но сильнее не польет. Вот и ветерок поднимается. «Что, тоже стрелял, брат?» Глянул я на пацана. Сглотнув, тот кивнул. Сильно побледнел, но держит самолец. Добро. «Шмонать сможешь?» Мальчишка, секунду выждав, все-таки кивнул. «Молоток. Уважаю. Тогда скачи на заставу, собирай пацанов. Валите сюда все. Если Ноя с парнями еще нет, то зови Линну. Пистолет передашь ей и только ей. Ты понял меня? И не шали. Мы соберем оружие и пойдем за джипом. А вы снимаете и выгребаете все остальное, пока теплое. Примета такая у меня». Ножи, подсумки, все документы и записные книжки, фонари, сумки, ремни сотовые, обувь с них снять. Что замер? Новейшие матерхорны. Сполоснут бабы, просушим, будем пользоваться. Пока не вернешься, от моста не отъедем. Тот опять кивнул. Рация ожила. Это менты у автомоста встревожились. Гарик, что там у тебя, помогать? Трое придурков прорывались с оружием. Вальнули мы их. Твои целы? «Нормально. Сейчас их джип заберем и по вашему мосту вернемся. Осторожней будь в районе рынка, а лучше подальше прокатись и там развернись, чтобы внизу по узостям не крутиться. Напоришься». «Понял тебя». Отключившись, я осмотрелся. «Марик, стоп». Пока тихо вокруг, подмоги выживальческой не видно. Одинокий джип стоял, смиренно ожидая новых хозяев. «Цыпа-цыпа! Вот брелок». Дед протянул мне коробочку Старлайта. «Уже нашел». «Ага. Первый ствол действительно оказался СКСом. Только вот магазин сменный. Надо же, и такое, оказывается, делают. Себе заберу. Одного патрона не хватало. Главарь таки успел по мне стрельнуть. Мало толку при таких раскладах. Сайга 12-го калибра. Все патроны на месте. А вот третья, короткая саёшка с КМовским деревом, оказалась обманкой. Нифига это не нарезняк. Какой-то особо малый гладкий калибр. Детский, что ли?» Недолго бы они с такими проходили. Ночью наверняка хлопнули бы ментовский блок. Это же для них главная цель, приманка, по всем книжным канонам так. Собрали все патроны. Радиостанции были у всех визитеров. Одну я оставил пацану. А вот биноклей не было. Наверное, захватчики решили, что в тесноте заречья они не нужны. Рацию передашь взрослым. И вот что. «Василий Семенович, дай-ка свой обрез». Марик аж затрясся. «Не, паря, этот ствол я тебе не дам. Рано, не по силам. Этот ствол отдашь взрослым, понял? Куда бежишь? Стечкина забери. Твою душу не гони.
Линне шпалер отдашь, проникся?
А себе бери вот эту пукалку». Я протянул ему маломерную сайгу. «Самое то будет, по весу и отдаче. Держи, Без меня не стреляй. Разве что в самом крайнем раскладе. Приеду, обучение будешь проходить». Он буквально замер в восторге. Что значит для кавказского парнишки получить из рук главного ствол, да еще такой калашистый? И охрана ему по годкам да нужно. Парень реально себя показал, без байды. Мы их жестко приняли и толково заплющили, потому что все стояли, и ты всем помог. И потому я тебе верю, так что не подведи, братан. Давай-ка лапу, как родной. С этими словами я осторожно пожал сухую ладошку мальчишки. Все, парень вбит навеки. Насмерть пойдет за Гарика, а значит за общину. Именно это и нужно всем нам сейчас. Вера. Пошли, Василий Семенович, к машине. Бронетехнику трофеять. И то дело, кивнул дед, накидывая на плечо 12-ю сайгу. Так валить мне мост или нет? Жирный карась тут прет.